Коллеги, добрый день. Алексей, большое спасибо за такую возможность шикарную принять участие в вашей сессии. Открываете МФК. И, честно сказать, для меня было несколько неожиданно, что в столь ранний час здесь зал будет полон. И, в общем-то, я сам вчера еще испытывал некую неуверенность, что я попаду, потому что у меня... Значит, случились форс-мажорные обстоятельства, я не попал на свой рейс, улетал уже поздно ночью, но тем не менее я здесь. И если говорить, собственно говоря, про то, на чем, наверное, хочется сконцентрировать внимание регулятора в ближайшее время, я имею в виду, собственно говоря, свое направление, то есть смысл обратиться к выступлению Алексея. Он очень так хорошо закончил и подвел, сделал хорошую подводочку под мое выступление, сказав про то, что мы все вместе должны формировать доверие к индустрии, к рынку. Наверное, это ключевая задача, которая стоит перед нами. Ну, мы про это говорили всегда, что доверие – это душа финансового рынка. И мне кажется, что это крайне важно для индустрии с объемом порядка 7 триллионов рублей под управлением, значит, профучастников, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов. Мне кажется, что за последние 4-5 лет, как существует мегарегулятор, было сделано очень много и Банком России, и Науфор, и иными саморегулируемыми организациями, и вами, коллеги, в том направлении, чтобы все-таки у нас доверие к индустрии выросло. Вот Екатерина в самом начале, значит, озвучила некую статистику, в том числе, которая касается исполнения надзорной функции Банка России. Да, на самом деле, к сожалению, мы приложили очень много усилий, чтобы за последние несколько лет с рынка вывести тех участников, которые были недобросовестными, тех участников, которые испытывали определенные проблемы с финансовой устойчивостью, а точнее просто не имели капитала в большинстве случаев. И, на мой взгляд, это очень важный вклад со стороны регулятора, со стороны СРО к тому, чтобы сегодня на рынке оставались те компании, которым клиенты будут доверять, к которым клиенты, в общем-то, понесут свои денежные средства. И мы видим по статистике последних, наверное, полутора лет, об этом тоже сегодня было сказано не один раз, что приток средств в индустрию коллективных инвестиций у нас достаточно серьезный. Там первый квартал этого года тоже очень показательный. В открытые фонды прирост, по-моему, порядка 20%, в интервальные порядка 11%. Суммы солидные. Хотя, если посмотреть на структуру коллективных инвестиций, то, конечно, вот цифра в 70% в виде закрытых ПИФов говорит о том, что именно ритейловому сегменту есть куда стремиться и развиваться. Значит, в этой связи, наверное, о чем еще хочется сказать. Мы сегодня много услышали и рассказали о том, что какие есть проблемы, вызовы у индустрии в части развития управления паевых фондов. Значит, но я хотел бы несколько слов сказать еще и про такой сегмент, как негосударственные пенсионные фонды. Почему? Потому что там значительный объем активов, это порядка 4 триллионов рублей. И эти активы управляются через управляющие компании. Соответственно, те изменения, которые в конце 2017 года, в начале 2018 года нашли свое отражение в законодательстве, в нормативных актах Банка России, они, конечно, коснутся и индустрии управляющих компаний. Здесь, наверное, нужно отметить такие вызовы, как введение фидуциарной ответственности негосударственных пенсионных фондов, про это нельзя не сказать. Это нововведение призвано, скажем так, улучшить финансовое состояние, повысить надежность негосударственных пенсионных фондов, повысить ответственность за управление пенсионными средствами. Для управляющих компаний тема фидуциарной ответственности, она, конечно, не новая. В общем-то, фидуциарка, она у нас в том или ином виде существует достаточно давно и в Гражданском кодексе есть там основные нормы. Но, на наш взгляд, системное, наверное, применение этого инструмента начнется вот только после того, как мы его будем, в общем-то, имплементировать в рамках 75-го федерального закона. Тема очень непростая. Значит, пока сфера применения фидуциарной ответственности будет касаться, как это в законе указано, темы best execution, именно приобретения и реализации активов НПФ на наилучших условиях. Значит, сейчас мы проводим некое такое бэк-тестирование этого инструмента на исторических данных. Мы видим, что не во всех случаях, значит, исполняются сделки на лучших условиях. Сейчас мы обкатываем, отрабатываем правовую составляющую и, значит, мы для себя ставим такую цель, чтобы инструмент фидуциарной ответственности применялся бы полноценно. Мы считаем, что он будет применяться очень взвешенно, с учетом обязательно позиции, значит, негосударственных пенсионных фондов. В любом случае решение о применении либо неприменении этой меры, оно будет проходить через Комитет финансового надзора с тем, чтобы, в общем-то, действиям участников рынка была бы дана такая полноценная оценка. И мы предполагаем, что это коснется бизнеса управляющих компаний в том плане, что НПФы будут более избирательно, более взвешенно вместе с управляющими компаниями подходить к формированию портфеля, к совершению тех или иных сделок. Значит, не могу не сказать про еще один инструмент, который Банк России ввел, опять же, для негосударственных пенсионных фондов. Тема касается стресс-тестирования. Значит, тоже достаточно важная веха в жизни, мне кажется, индустрии коллективных инвестиций. Это один из инструментов, который должен, в свою очередь, повысить качество и надзора, и улучшить финансовую устойчивость участников рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Значит, вводится инструмент постепенно. С 1 июля у нас, значит, доверительный интервал в рамках стресс-тестирования составит 35%. К концу года он подрастет. Сейчас стресс-тестирование проводится только по пенсионным накоплениям, но с 1 января это коснется пенсионных резервов. Мы уже видим вот на макроуровне последствия внедрения стресс-тестирования в том плане, что портфели негосударственных пенсионных фондов начали изменяться в сторону увеличения доли долговых инструментов, в сторону снижения доли финансового сектора в портфеле, что, на наш взгляд, в общем-то, очень правильно. И мы на горизонте вот трех лет в период там, с 2015 по 2018 год видим такой серьезный прирост доли в абсолютном выражении инструментов, имитированных реальным сектором. Это, в общем-то, на наш взгляд, очень положительно. Хотя, конечно, если говорить про долю в портфеле, то реальному сектору еще есть куда стремиться. Вообще, тема коллективных инвестиций, она важна для формирования длинных денег в экономике, и мне кажется, вот на этом конгрессе в этом году уделяется много внимания вопросам формирования и привлечения длинных денег. Я посчитал, в общей сложности 4 панели по этой теме, включая, вот, наверное, нашу. И, коллеги, хотел бы обратить внимание, что сегодня будет интересный круглый стол по индивидуальному пенсионному капиталу, по негосударственным пенсионным фондам во второй половине. И мне кажется, вот те вопросы, которые сегодня возникали про участие управляющих компаний в создании системы ИПК, мне кажется, вот есть смысл их там пообсуждать, это будет актуально. Значит, так теперь я хотел бы несколько слов сказать, прокомментировать, возможно, предыдущих выступающих. Вообще было очень интересно, коллеги, вас послушать. И, безусловно, всегда есть к чему стремиться. Это касается и оптимизации, скажем так, и введения налоговых льгот, налогового стимулирования для развития тех или иных инструментов. Но я вот сейчас по порядку. Значит, хотелось бы несколько слов сказать относительно паевых фондов недвижимости. Мы с вами отмечали, что большая доля в структуре портфеля колл-инвестиций закрытых паевых фондов. Но, знаете, на самом деле хороший новый инструмент, но вот нас, как регуляторов, всегда несколько настораживает тот факт, что закрытые фонды недвижимости, ну, исторически так повелось, пытались упаковывать не всегда качественные активы. Поэтому, наверное, для нас, как для регулятора, для спецдепов и для управляющих компаний, это ну, какой-то очередной вызов в том плане, что разрешив паевый фонд недвижимости приобретать в портфеле пенсионных накоплений, мы должны чуть больше, наверное, заботиться о качестве этих паевых фондов. И здесь мы, конечно, эту историю будем для себя держать в фокусе.
Кирилл, можно чуть-чуть прокомментировать? Все-таки исторически фонды недвижимости использовали как защиту от рейдерства, если мы говорим о нашей истории. Именно поэтому у нас сейчас, если мы возьмем все фонды, потому что мы говорили соотношение 70 на 30, соотношение фондов для неквалов, если мы добавим фонды квалов, получим 90 на 10. У нас все в основном закрытые фонды. И большая часть этих фондов – это, конечно, структурирование владения активами. Интерес к этой истории проявился дополнительно после того, как у нас заработало законодательство по КИК, добавились, соответственно, санкции. Но это неплохо. Это неплохо, потому что это на самом деле первый шаг к тому, что создается фондовый рынок. Сейчас это не предлагается в розницу на рынок, но это уже готовые структуры, из которых можно забирать активы. И это комфортно как для там, будущих розничных покупателей, так и для квалов. А насчет качества, ну, да, у нас были перекосы, если мы говорим, когда запаковывались по высокой цене, там переоценка, и я с СВ очень много работаю сама и видела все, что там происходило, некачественно. Поэтому, в общем-то, те ограничения, которые вы сделали для фондов для неквалов и для НПФов, они, мы тоже прям непосредственно принимали в них участие, они позволяют все-таки качественно работать и приобретать нормальную недвижимость.
Да, спасибо. Значит, несколько слов хотелось бы сказать про тему пропорционального регулирования. Екатерина тоже в самом начале обратила на это внимание. Для нас на самом деле тема пропорционального регулирования важна, так же, как и для индустрии. Мы об этом говорили на совете управляющей компании. Мы, коллеги, на самом деле осознаем ту нагрузку, которую принимаете вы на себя, XBRL, единый план счетов, требования к системе управления рисками, комплайенс, 115 закон. Поверьте, это такая же нагрузка и для регуляторов в том числе. Но, с другой стороны, я уже сказал, что наша с вами задача повысить качество участников рынка, доверие к участникам рынка. Поэтому, наверное, от этой нагрузки мы с вами не уйдем. Другое дело, что в ней должна быть разумная пропорциональность. Сейчас мы проводим достаточно большую работу на предмет того, чтобы определиться с концепцией пропорционального регулирования. Индустрии, поднадзорные Банку России, они достаточно разные, и тема пропорциональности в каждом сегменте она по-разному звучит. Где-то пропорциональность регулирования будет зависеть, ну, например, там, у коллег на рынке брокерского обслуживания в привязке к масштабу бизнеса, оборотам торгов и так далее. Если мы говорим про рынок коллективных инвестиций и паевые фонды, управляющие компании фондами, здесь мы для себя, по крайней мере, рассуждаем так, что мы должны уделять внимание больше фондам для неквалифицированных инвесторов, поскольку там инвестор не обладает в достаточной степени грамотностью и опытом, и, возможно, в меньшей степени нагружать управляющие компании, которые управляют фондами для квалов. Но, еще раз говорю, вот сейчас эта концепция нами прорабатывается. В этой связи мы озвучиваем свое предложение коллегам из саморегулируемых организаций аккумулировать предложения от участников рынка относительно того, как могли бы видеть вы подходы в пропорциональном регулировании с точки зрения того, что у нас есть разные, достаточно широкий спектр обязанностей нормативных лицензионных требований к участникам рынка. Сейчас мы, наверное, готовы были бы вот на этапе разработки этой концепции посмотреть. С точки зрения надзора, мы тоже, это внутренняя наша история, но пропорциональность, она у нас уже, в принципе, появилась в рамках тех стандартов надзора, которые мы внедрили в Банке России в конце прошлого года. Это масштабная работа, которая достаточно серьезно видоизменила надзор, появилось достаточно такое серьезное автоматизированное риск профилирования участников рынка. Я надеюсь, что большинство участников небольших это почувствовали. Мы меньше уделяем, наверное, не то что меньше внимания, а меньше нагружаем запросами тех участников, в деятельность которых рисков не создается достаточно много. И наоборот, те компании, которые генерируют риск, естественно, попадают в первую очередь в сферу нашего внимания. Я думаю, что по итогам этого года у нас некая концепция пропорционального регулирования надзора будет оформлена с учетом мнения индустрии. Поэтому, коллеги, я еще раз к вам обращаюсь. Вот через площадку Науфор и иных саморегулируемых организаций мы всегда готовы рассмотреть ваши предложения и конструктивно их, в общем-то, обсудить. Я надеюсь, они найдут свое воплощение в дальнейшей нашей жизни. Так, ну вот если кратко, наверное, все. И в свою очередь я готов ответить на вопросы, если они у вас есть.
Я сейчас предложу это сделать, но раз мы про НПФ заговорили, я думал, что мы про НПФ и говорить не будем. Я начну со своего комментария. Я-то думаю, например, что фидуциарная ответственность для НПФов – одна из самых больших ошибок регулятивных, которые были совершены Центральным банком в последнее время. Мы так много лет потратили на борьбу с обязательностью доходности и сохранности, и по существу воспроизвели эти требования новыми, более абстрактными, затейливыми, непонятными никому требованиями фидуциарной ответственности, по существу добившись того же самого. Сейчас все дело в ваших руках. Так ли это случится или нет, полностью зависит от вас. Ну, НПФ, да, и опять же, да, вот эта борьба за конкуренцию, предоставление НПФам самим право управлять пенсионными резервами, пенсионными накоплениями. Эти требования заставляют НПФ формировать компетенцию по инвестиционному инвестированию самим. И таким образом удваивать в любом случае, зовет ли он управляющую компанию, да, к управлению активами, или делает это сам, удваивает эти косты. То есть он делает, ну, почти невозможный выбор реальный между тем, позвать ли управляющую компанию. В этом нет нужды, в этом не оказывается нужды, это будет слишком дорого, да и незачем. Он сам оказывается в какой-то момент, его специалисты начинают уверять свое руководство в том, что они достаточно компетентны для того, чтобы справиться с этой задачей самостоятельно. Очень осторожно, раз мы возложили на НПФ фидуциарную ответственность. Что именно под этим подразумевать, полностью, целиком зависит сейчас от усмотрения Центрального банка. Если мы думаем о долгосрочных инвестициях, мы должны были бы позволить, ну, большую, что ли, свободу, меньшего страха, да, НПФов о том, как их инвестиционные решения оценит Центральный банк. Вот это вот то, о чем мы тревожимся. Но если вы с этим справитесь, если вы избежите рисков, о которых я говорю, то, наверное, нам не придется бороться с этим через некоторое время, не придется.
Леша, а можно возражу тебе уже? Вот, не буду защищать Центральный банк, вот, но со своей колокольни скажу, вот, мне кажется, все равно что происходит в последнее время. В целом для отрасли управления активами в плюс идет, потому что оно скорее регулирование пенсионных фондов помогает, как сказать, даже те, кто, скажем так, не совсем хочет рыночно инвестировать, я так мягко скажу, инвестировать рыночно. Вот. А когда нужно инвестировать рыночно, нужно как-то серое вещество добавлять. Вот. Хорошо, что Центральный банк помогает некоторым пенсионным фондам это делать. И эти деньги будут приходить в управляющие компании, потому что, возвращаясь к тому, что я сказал, еще раз, коллеги, управление активами, особенно в текущем состоянии, вот когда ты говоришь, продублируйте это в пенсионном фонде. Без диверсификации, ну, тогда надо просто тогда из пенсионных фондов начать делать монстров, чтобы пенсионные фонды запускали ПИФы, я не знаю, еще что-то, и да, мы просто получим, условно говоря, ну, дублируем. Но вроде таких как бы инициатив нет. Я думаю, что абсолютно логичный выбор, условно говоря, пенсионного фонда будет как раз работать с рыночными управляющими компаниями, которые дают качественный продукт с добавленной стоимостью. Вот. Поэтому мне кажется, нет на нет, оно как бы будет в плюс. Конечно, в идеале, когда ничего не гарантируется, все в управляющей компании, вот, а ничто не в рыночные активы и тому подобное. Ну, как сказать, это, мне кажется, это какой-то футуризм такой. Вот, а поэтому хочется, вот, слава богу, то, что сейчас делается, мы хотя бы не сваливаемся в такую гротескную антиутопию, которая, мне кажется, была на пенсионном рынке довольно долго. Вот, спросите за мой литературный жанр, навеян
А я соглашусь с тем, что, ну, мне кажется, что это просто чрезмерные это вот усилия, которых можно, может было бы и не нужно, потому что сделано к этому моменту Центральным банком по перезагрузке индустрии негосударственных пенсионных фондов было более чем достаточно. Думаю, что это некая инерция. Но,
если можно, все-таки, ну, там, продолжение, тем более, там, Кирилл Владимирович разрешил все-таки вопросы задавать. И возвращаясь к контексте, там, розничных, наверное, боевых инвестиционных фондов, того, что происходит в целом, вот, по регулированию управляющих компаний, ну, да, вот, был затронут и обозначена тема пропорционального регулирования этих сложностей все-таки, ну, наверное, и в начале, даже пусть это утро, но об этом не стоит забывать, потому что хорошо сидят на панели генеральные директора, они могут себе позволить куда-то выехать и где-то там выступить, а главные бухгалтера и бэк-офис, в общем и целом, некоторые уже почти ночуют в компаниях, и это вот происходит именно то самое регуляторная нагрузка. И понятно, что к пропорциональному регулированию, наверное, Центральный банк, ну вот раз обозначена эта задача, придет когда-то, но сегодня мы сталкиваемся еще с наряду необходимостью реализации вот тех самых крупных проектов, которые были обозначены, единый план счетов, XBRL, все-таки с достаточно серьезной нагрузкой, связанной с поступлением запросов от Центрального банка, причем речь идет не только о профильных наших подразделениях, которые, безусловно, там задают вопросы своим, как мы называемся, там, подотчетные или как вот как мы подконтрольные, вот, ну, в общем, то есть нас надо тем, кому это положено. Но есть еще дополнительные все-таки департаменты Центрального банка, это статистика, это отчетность, это кто-то еще, и вот мы все, которые тоже интересуются, наверное, тем, что происходит на рынке, но все это выливается во многостраничные анкеты в целом. Ну, вот по нашей компании у нас уже с начала года это в среднем 2-3 запроса в неделю такого рода, эта нагрузка увеличилась кратно, там почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом, и это тоже определенные расходы, которые несут, ну, вот, компании, если это рыночные компании, они все-таки не могут себе позволить действительно как-то, ну, там, неэффективно раздувать штат. Мы не можем позволить себе держать 5 человек, которые будут только заниматься обработкой статистических запросов. То есть это тоже та сложность, с которой действительно сталкиваются управляющие компании. И, наверное, еще одна тема, которую все-таки хотелось бы обозначить и, ну, вот, услышать, будет ли здесь какое-то движение, это отсутствие законодательного арбитража между различными видами инвестиционных продуктов. В данной речи, в контексте речи идет в том числе об инвестиционном страховании жизни, инвестиционном без именно рисковой составляющей. Такие продукты есть, они активно сейчас продвигаются на рынке. Именно без рисковой составляющей, без непосредственно страхования жизни. А это чисто инвестиционное страхование. Продукт просто в прямом виде является конкурирующим, при этом все-таки там законодательные требования по отчетности, по уведомлению регулятора, по раскрытию информации, даже по уведомлению клиентов о размере комиссий, в том числе скрытых комиссий, которые удерживаются и выплачиваются банком-агентом. Ну вот это есть. Поэтому, ну вот, раз уж позволили задавать вопросы, то две темы. Можно ли каким-то образом оптимизировать запросы от различных департаментов банка и как-то это все равно канализировать, хотя бы сохранять. Они повторяли, что мы одно и то же, разные департаменты. И можно ли все-таки двигаться в сторону отсутствия вот, удаления какого-то законодательного арбитража между аналогичными продуктами, аналогичными для клиентов?
Да, спасибо за вопросы. Ну, на первый я, понятно, отвечу сам, а вот в рамках второго попрошу еще Алексея, может быть, подключиться. Значит, то, что касается запросов. Ну, мы обе темы, в принципе, с вами уже обсуждали, да, но я думаю, что там для большинства, может быть, эта позиция будет интересна. Значит, мы сейчас не говорим про запросы в порядке надзора, да, но это не обсуждается.
Это святое.
Здесь мы с вами все заинтересованы в том, чтобы мы были прозрачны, клиенты были защищены и т.д. и т.п. Если мы говорим про запросы, которые связаны с предоставлением некой аналитики, то, знаете, вот мы тоже об этом говорили, Банк России очень часто собирает эту информацию не исключительно потому, что ему это хочется, а в том числе потому, что Банк России мегарегулятор, и он как мегарегулятор еще и выполняет в том числе KPI, которые индустрии ему ставят. Да? Вот тот самый документ 233, по-моему, KPI, многие из них для того, чтобы в принципе понять, насколько это можно внедрить в регулирование, там, в надзор, вот для этого Банк России должен провести достаточно серьезную аналитическую работу, оцените последствия, посмотрите, как эти изменения скажутся на индустрии. И нередко мы в этих целях запрашиваем информацию, коллеги, от вас для того, чтобы получить полную картину по рынку. Не вся информация пока еще нам доступна в виде отчетности, хотя, мне кажется, серьезный шаг сделан после того, как мы перешли, частично перешли на XBRL. Но, тем не менее, я уверен, что подобные запросы будут поступать в дальнейшем. Другое дело, что, наверное, нам тоже какие-то процессы нужно соптимизировать, чтобы одну и ту же информацию разные подразделения не запрашивали. Но мы договорились, что мы получим от вас фидбэк относительно кейсов, где такая информация запрашивалась, там, дважды, трижды, и мы попробуем здесь улучшить наше с вами существование. Ну, а если говорить про...
Кирилл, я просто... Это вот, чтобы было актуально еще. Хотите анекдот? Он заключается в том, что да, мы договорились о том, что мы получше сформулируем нашу претензию на этот счет. По существу это претензия о вреде анкет. Для того, чтобы оценить вред анкет, мы составили свою и разослали нашим членам. Вот, это я не знаю, в каком смысле я поддержал Центральный банк в этот момент, но сами над собой мы посмеялись точно.
Да, если говорить про некий регуляторный арбитраж при реализации, при продаже клиентам тех или иных инвестпродуктов, а я так понимаю, вы сейчас говорите про инвестстрахование жизни, накопительное страхование жизни с инвестиционной составляющей. Ну, да, проблема действительно существует. Существует проблема разного размера комиссии, которая уплачивается агентам, а преимущественно агентские сети представлены кредитными организациями. И очевидно, что агент более активно будет продавать тот инструмент, который позволяет ему получить наибольший объем комиссии. Тем более сегодня это тоже прозвучало, что вот Алексей озвучил, что и кредитные организации смещают свой бизнес в сторону увеличения непроцентных доходов, в том числе комиссий. На мой взгляд, очевидно, что сходные по качеству, по структуре, по потребительским свойствам продукты должны реализовываться, исходя из сходных принципов. Это означает и регулирование того объема информации, которая должна предоставляться клиенту и в части комиссий, скрытых комиссий, в части содержания продуктов, там, возможно, обещание доходности, либо наоборот запреты на гарантирование доходности. На самом деле дискуссия ведется на этот счет и внутри Банка России. Пока готового ответа на этот счет нет. И, знаете, сегодня, вот, кстати говоря, будет достаточно интересный круглый стол в час по мисселлингу, который будет проводить служба по защите прав потребителей финуслуг. И я думаю, что есть смысл вот эту тему там тоже пообсуждать. Мне кажется, она вызовет такую достаточно живую дискуссию. Там и площадка вот для этого будет наиболее подходящей. Но ответ такой, что да, значит, мы этот вопрос прорабатываем, и я думаю, что в ближайшее какое-то время у нас эта тема будет найдет свое отражение либо вот на уровне стандартов и внутренних документов саморегулируемых организаций, а возможно впоследствии в нормативных актах.
Алексей, можно я сейчас к последнему вопросу сейчас быструю ремарку добавлю? Спасибо за ответ. Просто хотел как еще один пример, может быть, для этого обсуждения. Иногда даже речь идет, вот когда Ирина приводила примеры вот этого арбитража, не только, скажем, допустим, разница в комиссии, да, о чем вы говорили, что как бы там с точки зрения тех, кто продает комиссионные продукты, они выбирают что-то, допустим, один продукт, не другой. Иногда даже речь идет о том, что одна категория продуктов доступна инвесторам, а другая нет. Экономически это практически один и тот же продукт. Вот, например, сейчас есть новый закон, который в конце года вступит в силу, 75 ФЗ. И еще раз спасибо большое регулятору за то, что он был принят по поводу структурных облигаций. И те, кто знакомы с этим законом, там есть положение о том, что они вообще-то доступны только квалифицированным инвесторам, но там есть там определенные исключения. Да? Вот если посмотреть на продукты СЖ, о чем говорила Ирина, без, скажем так, вот этой вот страховой составляющей, это тот же самый продукт, структурированный защитой капитала. То есть, когда инвестор приходит, тот же самый депозитчик, да, вот первый продукт структурный, который ему предлагают нашей компании, это продукт защиты капитала. На горизонте инвестирования он больше 100% не потеряет. Вот если его предложить в форме ИСЖ, он доступен. Любой человек может купить полис ИСЖ. Если это становится структурным продуктом, начинаются варианты. Да, вот такие примеры, может быть. Спасибо.
Ну, я, Кирилл предложил мне дополнить эту тему. Я, наверное, ограничусь тем, что приглашу вас на круглый стол, посвященный как раз регулированию предложения разных финансовых продуктов, которые он упомянул, в 13:30, по-моему, где-то здесь же.
По-моему, в президентской библиотеке.
В президентской библиотеке эта дискуссия продолжится. У нас есть своя точка зрения по этому поводу. Мы, ну, то есть свое решение для этой проблемы, но то, что эта проблема существует, и она должна быть устранена, с этим я, безусловно, соглашусь. Спасибо за пример, который привел Эдвард. Это еще один пример того, где мы могли бы сделать ошибку. Надеюсь, что такую ошибку мы не совершим. Прямо сейчас Центральный банк создает рабочую группу по подготовке критериев доступности структурных облигаций неквалифицированным инвесторам. Ну и в рамках этой дискуссии мы таким образом... Этот запрет, возможно, не будет запретом, все-таки будут какие-то условия, которые сделают этот инструмент доступным неквалифицированным инвесторам, и в рамках этой дискуссии мы предложим свои решения, которые мы видим, в которые саморегулируемая организация могла бы сыграть большую роль. Да, Катя.
Да, я хотела еще сказать, что у нас основной фокус на всех мероприятиях, да, на понятных инвесторов, которые у нас есть, и доля в активах наших, которые занимают, ну, сущностные вещи. Это в первую очередь ритейл, и это институциональные инвесторы в виде НПФов и в меньшую степень, да, страховые компании. Я хочу призвать там, рынок, да, управляющих компаний, регулятора обратить внимание и на иных инвесторов, коих в управлении активами, ну, для управляющих компаний играют ключевую роль, и которые там, чем дальше, тем больше набирают обороты. Это, во-первых, СРО, целевые капиталы, это то, что у нас в структуре активов, как управляющих компаний, имеют пока минимальные проценты, да, и не являются ключевыми источниками доходов, но это такие клиенты в долгую, которые только сейчас выходят на рынок, у которых появляются только сейчас активы, которые нужно инвестировать, которые постепенно, по чуть-чуть учатся, пробуют. И крупные управляющие компании проводят с ними такую глобальную работу не только по инвестированию, но и по разъяснению тому, как работает фондовый рынок, как работают управляющие компании и управление активами. Я предлагаю всем так или иначе подключиться к этой работе и регулятору тоже обратить внимание на непрофильные, может быть, не крупные активы, не крупных клиентов управляющих компаний и помочь нам тоже их развить. Спасибо.
Давайте развивать эндаументы. Да.
Ну, эндаументы, я думаю, что развиваем. Вот. Это одна из самых быстрорастущих категорий институциональных клиентов. Вот. И у нас-то фокус на самом эндаумент очень ключевой. Вот. Ну, помимо того, что мы крупнейшие управляющие эндаументами в России. Но вот мне все-таки нравится, когда мы говорим, давайте что-нибудь запретим. Вот. У них там, как сказать, лучше, у нас хуже. Вот про ИСЖ, знаете, я считаю, что вот, может, я предложу какую-то идею. Ну, во-первых, коллеги, кто жалуется, что ИСЖ хороший, ну, возьмите, запустите ИСЖ. Что мешает, так сказать? Вроде у нас никто не запрещает бизнесом заниматься. Вот. А второй вопрос, что действительно есть, это есть простое решение. Управляющие компании результаты должны представлять у себя на сайте в виде ПИФов ИСЧА ежедневно. Сделайте, чтобы все продукты ИСЖ, как маст, должны быть, соответственно, ежедневно представлены на сайте их результат. Вот. И тогда вопросы снимется. Клиент, не надо считать, что клиенты такие глупые, наши клиенты, и не могут оцифровать свой результат. Они прекрасно умеют считать. Они уже более-менее научились каким-то азам, скажем так, диверсификации, там, я не знаю, валютной диверсификации, рисков не брать, там, шишек набили и на акциях в 2008 году, на валютные ипотеки где-то набили, еще что-то набили. Вот. И сложно, мне кажется, будет, условно говоря, как клиенты видят, что они проинвестировали продукт с, как сказать, на 5 лет деньги, инфляция в стране все равно есть, хоть и очень уже низкая, но она все равно есть, они ничего не заработали против того, что он зайдет в какой-то другой продукт, и там деньги заработают. Потому что, ну, я бы не путал, вот знаете, вот что мне кажется, вот мы сейчас забрасываем тему, вот структурные облигации только для квалов. Ну, неправда же это. Ну, давайте говорить честно. Структурные облигации есть. ВТБ «Капитал» структурные облигации выпустил больше полутора месяцев назад, условно говоря, успешно разместив выпуски. Вот. Есть, но нет структурных облигаций с возможностью потери тела. Поэтому структурные облигации в России есть, но с защитой капитала. Вот, никто не мешает их размещать и продавать, соответственно, не квалам и тому подобное. А когда мы хотим говорить, что мы хотим барьерные ноты, фениксы и все другое, исчадие, как сказать, превратности языка засовывать клиентам, которые ничего в этом не понимают, а потом удивляются, как же так, потому что что-то где-то там пробило, у него минус 50 вот, барьером, ну... И прикрываться тем, что давайте, вот оно и же есть, и они же это продают, хотя они продают другое, мне кажется, это чуть-чуть передергивание. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы мы здесь все-таки были честны сами с собой, вот, не смешивали все Божий дар с яичницей. Вот, действительно, есть проблема непрозрачности ИЖС и том, что они платят комиссию апфронтов против других продуктов, которые могут платить комиссию на регулярной основе, как, например, управление активами. И здесь это скорее внутренняя проблема маркетплейсов. Давайте развивать маркетплейсы. Давайте придем к тому, чтобы у нас издержки дистрибуции снизились. Давайте сделаем что-то, чтобы можно было быстрее, условно говоря, клиента получить, чтобы не брали с нас эти, требовали безумные проценты, условно говоря, кто наши продукты дистрибутирует. Вот. И туда надо двигаться. И когда эта история, она сдвинет лед, вот, люди поймут, что можно получать стабильно, условно говоря, определенный доход от того, что клиент у тебя проинвестировал нормальный продукт. Вот, каждый год это примерно понятный, стабильный денежный поток. И дальше сделать статистику прозрачную результатов там, по тому же ИЖС. И тогда вся та, кто что там где читает по поводу того, сколько клиентов там, не знаю, разных страхований жизни по итогам 5 лет получило 0, там, я не знаю, 70, что кто-то писал, 60, ну, не так слежу близко. Вот. И она не где-то веером пройдет, а клиент зайдет каждый раз и посмотрит, что вот эта страховая компания предлагает 10 продуктов, из них 9 получили за 5 лет 0. Но не надо путать и говорить, что нет, давайте вот потому что они это делают, там у них, может быть, не лучшие были инвестиционные идеи, они решили, возвращаясь к вопросу, строить свою инвестиционную экспертизу из полутора аналитиков и одного человека, который газеты читает и по ним принимает инвестиционные решения. Вот. А давайте мы барьерные ноты выставим на фронт-линию и запихнем ее нашим, как сказать, депозитчиков. Вот. Ну, я исключительно коллеги за...
Нет, Володь, но вот такой вопрос, извините, пожалуйста. Как ты в моменте сейчас решаешь, когда у тебя по ИЖС у сетки комиссия продавца больше, чем в 5 раз больше, чем по ПИФам? А у продавца, извините, есть план, сколько он должен собрать. У него выбор продать один ИЖС и получить... 5 раз больше комиссии, или продать ПИФ твой, как? Или ДУ.
Объясняю, что все равно ничего из воздуха не берется, вот, чудес в жизни не бывает, риск-фри рейт в долларах все знают, в рубле тоже все это представляют. Вот, комиссию, которую вы получите один раз, вам, знаете разницу, вот, можно я анекдотом закончу, Катя, извини, я тебе готов рассказать, вот этот, но анекдот очень простой, просыпается с утра инвестбанкир, это старый анекдот, слэш продавец страхования жизни и управляющий, вот, приходят на работу, садятся за стол, вот, и они ничего не делают, управляющий компанией день прошел, он деньги заработал, а у того, кто апфронт заплатил и один раз, или инвестбанкиру, он денег не заработал. Вот это старая притча, вот, которая есть. Вот, говорит, им надо каждый раз приходить и втюхивать, потому что они получили свои апфронты, больше не зарабатывают. Управляющая компания – комиссионный бизнес. Все модели партнерские, построены на разделении дохода. Вот, поэтому вот так и объяснять надо, что, коллеги, вы один раз продали продукт, а дальше клиент больше никогда к вам не вернется. А то, что прозрачности нет, абсолютно здесь с вами согласен. Но не надо сравнивать это и притягивать, пожалуйста, к структурным облигациям. Это четкий мисс-сел. Мы один мисс-сел хотим заменить другим мисс-селом.
Не, ну все-таки я просто, потому что я начала эту дискуссию, то есть мне все-таки хотелось бы подчеркнуть, мы все за конкуренцию, за открытую конкуренцию, за рыночные критерии, за прозрачность объяснений клиентам, но нужно, чтобы требования по раскрытию информации были унифицированы, нужно, чтобы если вот в уведомлении, которое мы сейчас подписываем, когда мы продаем инвестиционные продукты, в сетке любого банка, это рекомендация ЦБ, там мы подчеркиваем, что это не гарантировано государство, не гарантировано АСВ, что не является депозитом, а комиссия, надбавка составляет столько-то, скидка столько-то, это отдельная бумажка, которую подписывает каждый клиент на входе. А вот по ИСЖ такой бумажки нет. Давайте вот это все-таки будет унифицировано. То есть я, собственно, вот только за это, остальное...
Да, на сайт надо вывесить все продукты ИЖС с обязательным этим. Почему ПИФа есть ежедневный результат? В чем проблема, условно говоря, с продуктом ИЖС и сделать его онлайн?
Такого требования у регулятора.
Я же как идею предложил.
Я хочу сказать, что полемический тон выступления Владимира не должен вводить в заблуждение. Он, по-моему, поддержал всех в такой резкой, яркой манере.
Что-то мы от холода, извини, бодримся.
Слушай, я собираюсь, я как организатор...
Мы уже, не, уже холодно, поэтому, понимаешь, мы начинаем уже руками быстрее друг с другом полемизировать, ни о чем.
Согреваемся.
Слушайте, ну я могу сказать, сессия на 3 часа в рамках международного форума, я такого не видел никогда, Леш, это респект.
А спорим, мы можем продолжать и дальше, но у меня нет...
Респект не только тем, кто здесь сидит, но тем, кто в зале сидит, понимаешь? Мы-то хоть говорим.
Володь, я думаю,
мало людей ушло.
Я думаю, что почти мы можем продолжать и дальше, но я думаю, что... Ну что же, мы про все расскажем, и вам станет неинтересно. Совсем интрига, она же должна сохраниться. Есть и другие темы, и другие площадки, где мы с вами этим всем поделимся. Я хочу предложить, не знаю, ну, может, парочку буквально вопросов из зала. Если такие вопросы есть, мы постараемся вам ответить. Вы видите, мы мерзнем, и вы мерзнете. Я, как организатор конференции, собираюсь этим опытом воспользоваться, если захочу... Когда буду думать, чувствовать, что сессия заканчивается, буду включать кондиционер посильнее. Спасибо за идею Росконгрессу. Итак, дорогие друзья, если у вас вопросы к моим панелистам. Еще будет один вопрос, поэтому вот один уже есть.
Добрый день. Работает? Нет? Вроде слышно. Коллега как раз вот ВТБ, как раз у нас все продукты есть, ВТБ-регистратор, там и ПИФы есть, и все. А по отчетности и по этому всего, неужели нельзя сделать отчетность, вот эту, которую ежедневно делают, и XBRL, который постоянно мы отправляем к вам, но пусть ЦБ отчитывается за нас. Зачем? Зачем отчитываться на сайте? И второй маленький вопрос. А почему паевые инвестиционные фонды и КВАФ, квалифицированные все, не взяли в разработку биометрии, которая сейчас будет. Тот же рынок бы пополз еще больше. У нас, да, коллектив ночует, дневнует и по ИИСам, и по всем. Так что флаг в руки.
Прошу прощения, просто я вот здесь, Кирилл Владимирович, тоже чуть-чуть поддержу, потому что действительно в рамках Центрального банка сейчас активно развивается песочница, да, и это коллеги делают, ну просто вот, чтобы развить ту же самую тему, и действительно там сейчас участвуют в основном кредитные организации, банки. Я не знаю, это осознанная позиция ЦБ или просто некоторые смежные департаменты не знают такого слова, как управляющая компания, но я прошу прощения, может быть, я ошибаюсь, но иногда такое ощущение возникает, потому что когда начинаешь рассказывать, вот, ну, аббревиатура не всегда знакома, просто вот два слова, управляющая компания. А там действительно идут интересные проекты. Там сейчас это биометрия, она сложная, потом там новые темы, это как раз та самая упрощенная идентификация, то самое перепоручение упрощенной идентификации. То есть тема в целом, ну, вот, наверное, если широко, могут ли некредитные организации тоже с помощью поддержки нашего профильного департамента как-то рассчитывать на более активное вовлечение вот в эти песочницы, связанные с онлайном, с дигитализацией, вполне себе мы многие созрели.
Да, и примеры есть,
Да, ну, здорово, что это пожелание было озвучено сейчас, потому что ну, до этого момента я таких пожеланий не слышал. Но давайте как договоримся, что мы подумаем по своему направлению о том, чтобы в первую очередь в эту песочницу пригласить Альфа-Капитал и ВТБ-регистратор.
Ну, еще Сбербанк можно тоже.
Как-то... Такие большие институты песочницы.
Утро прошло не зря, спасибо.
Как раз песочницу попросились крупные ребята. Еще один вопрос, пожалуйста. Вы поднимали руку, будете? Нет. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, разрешите, пока я не, артикуляция дрожью не нарушилась, поблагодарю от вашего имени моих панелистов за их выступление, от их имени вас за ваше внимание. Спасибо вам большое.